В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 25 сентября 2018 года, вторник, полдень в Москве, холодный, наконец-то, а может быть и, к сожалению, уже сентябрьский полдень. И с вами на радио Теос в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы с вами, дорогие слушатели, продолжим начатое нами чтение, долгое чтение, оно продлится года полтора, я думаю, посвященное книге пророка Исаии. Прошлая передача у нас была такая вступительная, и вот сегодня мы, что называется, будем входить во вкус, погружаться чуть больше в этот текст, и не столько даже в сам текст, сколько будем пытаться писать этот текст в канву того, с чем сегодня борется, с чем соглашается, чему противостоит современное сознание, сознание в том числе и религиозное. И вот сегодня я хочу поговорить, читая вторую главу книги Исаии, об этом любопытном видении, которое дано пророку Господом, о видении, которое я бы обозначил двумя противостоящими друг другу тенденциями. Мы говорить будем сегодня о душевных притязаниях и духовной целеустремленности. Оказывается, что верующие люди, те, кто принял Христа в свое сердце, так обозначает Иоанн этих людей, имеющих свидетельство Христа в себе самом, как он потом позже пишет. Они живут в постоянной альтернативе. Будучи во плоти, ибо от нее нас избавить никто не может, они выбирают жить по духу или жить по плоти, находясь, тем не менее, в плоти, как этом неизбежной форме своего земного временного существования. И вот в этом контексте я хочу сказать, что плоть, и об этом очень хорошо написано в книге Иезекииля в 36 главе, тоже претендует на духовные высоты. Религиозность в этом смысле двусмысленная может быть. Она постоянно метается от профанации и лицемерия к демонизации и жуткому фанатизму. И претендуя на эти высоты, плоть иногда достигает довольно неплохих временных и даже психологических результатов. И я подумал вот о чем. О том, как апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам, очень личном, очень откровенном послании, говорит такие слова в 4 главе. «Отвергнувшись скрытные постыдные дела, не прибегая к хитростям и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Я подумал, наверное, что греха таить? Мы все так или иначе что-то из себя представляем. И мне это слово «представляем» нравится, потому что в нем есть элемент такого внешней показухи, если можно так выразиться. Все мы, как говорил еще Дон Кихот, актеры, кого-то мы играем, кого-то изображаем, кем-то мы себя сами представляем, кому-то пытаемся внушить впечатление о себе определенное. Наверное, до конца нам в этом от этого не избавиться, пока мы живем во плоти. Это постоянное несоответствие «я» воображаемого с «я» подлинным. И все-таки обратим внимание на апостола Павла. Он представляет себя свете истины. И как-то важно представлять себя в свете истины, а не истину представлять в свете самого себя. И вот, сказав все это, давайте перейдем к, непосредственно к тексту пророка Исаии, в котором, я уверен, одна очень важная вещь показана. И мы вот, читая первую главу, пришли к тому, что человек, прежде чем он приходит к Богу, должен определиться своими намерениями, да, чему он хочет, чему он стремится. А прежде чем оценить, как у нас что-то получается, мы, наверное, обязаны решить, чего мы хотим, к чему мы стремимся. И очень многие люди, знаете, хотят быть духовными. Вообще, ну, слово такое «духовное» очень часто становится нарицательным как в хорошем, так и в дурном смысле. Человек, и в Исаии во второй главе это очень хорошо показано, унижает себя очень часто внешним представлением о себе. Почему? Он измеряет себя внешними вещами. Зарплатой, карьерой, успехом, да мало ли чем, даже удовольствием люди себя меряют. И в этом смысле в сказке Андерсена «Тень» очень хорошо показана, что даже маленький человек, давайте так скажем, ничтожный в нравственном отношении, может отбрасывать довольно большую тень. И тень эта постоянно претендует на руководство нашей жизнью. Тень вот это жизни во плоти. И возникает конфликт, очень часто он возникает, он неизбежен просто, между душевными притязаниями и духовными потребностями в человеке. Потому что каких бы успехов мы ни достигли, все-таки главной потребностью духовной, как утверждал Виктор Франкл, и я с ним согласен, является потребность смысла. А эта потребность никакой тени успеха, благополучия, удовольствия, богатства удовлетворена быть не может. Человек, даже достигнув больших высот в человеческом плане, задает себе вопрос, зачем? И далеко ходить не надо, почитайте книгу «Экклезиаста». Вот эту глубокую разочарованность Соломона. И вот конфликт между душевными притязаниями и духовными потребностями, источником его является одна очень, самая, пожалуй, серьезная проблема. Мы не можем достигнуть единства с Богом во всем. Мы отчуждены от Него психологически, хотя и не оторваны, как говорят богословы, онтологически, сущностно. Мы все-таки несем в себе этот образ и подобие Бога. Мы похожи на Него все еще, даже разбитое зеркало все-таки отражает какую-то реальность. И хотя я всегда говорю о том, что богоподобие нельзя сравнивать с богоравенством, это разные вещи, тем не менее, отсюда, из этих осколков разбитого зеркала складывается такая, знаете, душевная претензия на величие. Я вспоминаю, как лет 20 назад мы брали интервью для радиопрограммы у женщины, которых называют ночными бабочками. И там претензий было очень много. И вот эта фраза «я же не какая-нибудь» — это говорит женщина, которая продает свое тело. И не только, я думаю. Вот эти вот душевные претензии или притязания, если хотите, человек хочет, знаете, оседлать жизнь, победить ее. Но что делать, друзья мои, со смертью? С конечностью того, что принято называть материально-предметным бытием. И вот вторая глава книги пророка Исаии начинается с пророчества о том, что в последние дни Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. Вот так. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо в Сионе, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Все-таки я убежден, многие, если не все, хотят ведь в конечном итоге какого-то мира и покоя. Никто же ведь на самом деле не хочет воевать и ссориться, в том числе и с самим собой. И тем не менее, все, что мы наблюдаем в жизни, с очень раннего возраста мы видим постоянные конфликты. Конфликты с самим собой, друг с другом, семейные, международные, какие угодно. Сегодня это как-то очень резко выделяется, все друг с другом ссорятся, все несогласны. Такое ощущение, что человек все время, вроде бы, казалось бы, цивилизация развивается, как говорят люди, мыслящие горизонтально. И технологии, и культура, и цивилизованность, скажем, упорядочена, во всяком случае, в западном мире. И тем не менее, непрекращающиеся войны, конфликты, проблемы, преступность не падает. Она увеличивается, иногда принимает другие формы, и тем не менее. Уж кому, как не мне, об этом знать сегодня. И ощущение складывается, знаете, такое, что человек, обладающий душевными претензиями, похож на, простите мне такую иллюстрацию, на того, у кого одна нога прибита к полу, и второй ногой он постоянно двигается. Есть ощущение движения. И, кстати говоря, движение даже вперед, но при этом мы остаемся на месте. Вот так живет человек, предъявляющий душевные претензии. И вот здесь, в Исаии, мы видим, как появляется этому душевному притязанию к жизни, появляется альтернатива. Господь устами пророка Исаии возвещает мир, эпоху, в которой, о которой, кстати, мечтали все и давно, народ перекует мечи на орала и копья на серпы. В свое время этим лозунгом очень умело воспользовались большевики, придя к власти. Этот лозунг, кстати, висел даже без ссылок на Евангелие: «Перекуем мечи на орала». Верили в какую-то возможность рая на земле, что вся проблема была, как казалось многим, в социальном устройстве. Верили в то, что, переменив среду, могут создать нового человека. Но очевидно, что проблема, о которой мы сегодня говорим, проблема этой длинной тени, которую иногда отбрасывает очень короткий человек, проблема этих больших претензий, которые предъявляет жизни маленькая личность, она очень часто рассматривается на психологическом, социальном, экономическом и даже на политическом уровне. А смотреть надо на эту проблему с духовной точки зрения, с точки зрения сущности человека. О, дом Иакова! И обратите внимание, ведь не случайно именно дом Иакова здесь вот такое употреблено обращение пророка к народу Божьему, к народу Израилю. И давайте вспомним, кто был Иаков. Само имя говорит за себя. Обманщик. Обманщик, который до какого-то периода своей жизни никак не мог найти соответствия между душевными притязаниями и духовной целеустремленностью. Мы знаем, чем кончилась его борьба с Богом и кем он потом стал в результате. Мы опять возвращаемся к тому, о чем говорили в прошлой передаче. Все проблемы человека от нежелания прийти к свету. Вот тот же апостол Павел, я сегодня читал эту главу, просто поэтому как-то она у меня всплыла, говорит о том, что проблемы с верой и неверием в контексте той благой вести, которую апостол Павел нес, заключаются в том, что человек внутри, понимаете, внутри отказался от света. Она, проблема не в том, что проповедь непонятная или правды нет в том, что говорит нам Евангелие, а в том, что человек внутри себя, очень интересно апостол Павел говорит, если же и закрыто благовествие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. То есть речь, кстати, слово «для» здесь не совсем точное в синодальном тексте. Речь идет в погибающих, внутри. Преграда для веры и неверия всегда внутри, не снаружи. И хотя мы требуем иногда объяснений, каких-то логических обоснований, но все это мы требуем, исходя из определенной предпосылки. Верить или не верить. И вот, как написано в замечательном Евангелии от Иоанна, и это слова самого Христа. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А вот поступающий по правде идет к свету. И заметьте, речь идет не о внешнем совершенстве, соответствии какой-то системе, да, или порядку даже. А речь идет о стремлении. Дело, еще раз повторю, не в том, что у нас получается, а куда мы стремимся. И вот, как замечательно говорит об этом Семен Франк, наш замечательный мыслитель в своей работе «Свет во тьме». Поскольку мы верим, что откровение Христа имеет вечную силу и обращено к нам, мы и теперь должны быть в состоянии, вне всяких богословских теорий, понять, в чем заключается реальный смысл благой вести и почувствовать радость, которую она несет. Конечно, не было бы надобности в притчах и образах, если бы эта весть говорила о чем-то наглядно, в чувственно данном и в этом смысле очевидном. Но благо, о котором здесь идет речь, не только не дано чувственно, но в известном смысле вообще несказанно. Несмотря на свою реальность и явственность, утверждает Семен Франк, несмотря на всю прочность нашего обладания им, она дана нам лишь в той форме, что открывается глубинам нашего духа и посему остается непосредственно неизъяснимым. И вот я еще раз вернусь к разговору о душевных притязаниях. Понимаете, тот свет, о котором кричит Иоанн, который провозглашает Исаия, мы еще увидим позже, какова природа этого света. Тот свет, которым себя Господь называет, он недоступен душевным притязаниям человека. Вот почему Павел говорит, я не пытаюсь использовать этот свет для того, чтобы себя представить в выгодном свете, как это делает сегодня психологически ориентированное религиозное сознание. Я представляю себя в свете истины. Вот, понимаете, вот эта грань тонкая, в которой мы уходим от психологически удобного положения, к некомфортному, но очень радостному глубоко внутри, целеустремленному житию. И вот, понимаете, здесь в этом смысле можно, наверное, сказать вот что. Центральным, так сказать, поворотным пунктом вот этого фрагмента Исаии 2 главы является фраза очень простая, до обидности простая. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Разумеется, речь идет о человеческой природе, не о достоинстве личности. И подумайте, к кому и при каких обстоятельствах обращается пророк. К земле, которая наполнилась идолами, конями и золотом. От окружающих народов, преуспевших в своем внешнем развитии, евреи много чего переняли. Но самое опасное, они приняли вместе с ними и ценности, которые к Царству Божьему не имеют никакого отношения. Больше того, они ему противостоят. Вы знаете, в этом и есть, наверное, искушение сегодняшним религиозным, я подчеркну, сознанием наиболее сильное. Когда человек смотрит на вечное содержание, на непостижимую духовную глубину того света, который сиял наши сердца, сквозь призму психологического комфорта, успеха, благополучия. Иначе говоря, когда все это в ином свете начинает рассматриваться. Обидно в самом деле, когда Библию начинают толковать люди, которые начитались Фрейда, и не в самом хорошем смысле этого слова, хотя тот очень много правильных вещей обнаружил, но вывод неправильный он сделал. Или когда люди, любящие философию Толстого, начинают толковать Библию. То есть, иначе говоря, попытка в другом свете представить то, что нам дано в этой удивительной, потрясающей книге. Библия от этого не страдает. Страдают люди. Души калечатся. Обидно за культуру, которая создает эффект движения, а на самом деле стоит на месте, прям как у Высоцкого в песне. И вот мне кажется, когда я говорю, очень трудно иногда, хочется как-то вот донести до вас вот эту проблему, которую я и сам остро чувствую. Обидно, когда мы вдыхаем чистый воздух веры, а выдыхаем непонятно что. Когда из нас вылезает то, чем мы сами дышать не можем. Это вообще парадокс, в том числе и даже физиологический. Подумайте, вдыхаем кислород, а мы дыхаем то, чего вот сами дышать не можем, углекислый газ. Ха! Потрясающий феномен, который отчасти выражен и в словах Исаии. Человек, которого дыхание его, в ноздрях его. И вот почему так пронзительно звучат слова, которые предшествуют этой фразе. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Ведь о чем говорит этот отрывок? О том, что человеку предлагается спрятаться в чем-то, что прочнее его природы. Воля Божья. Как ее узнать? Если мы создадим себе тишину, если заставим умолкнуть все желания, все мнения и подумаем с любовью от всей души и без слов, да будет воля твоя, то мы почувствуем затем с уверенностью, что нам следует делать. Это и есть воля Божья. Потому что если у него просят хлеба, он не подаст камень. Это написала больше 60 лет назад Симона Уэйль. Потрясающая женщина. В комнате которой после ее смерти молился знаменитый агностик, уж точно, если не атеист, Камю. Понимаете, если мы заставим настолько, насколько можем, все наши душевные претензии умолкнуть, может быть, мы поймем, к чему стремится наше сердце. Потому что это именно то, чего хочет от нас Господь. Он в каком-то смысле ведет нас к исполнению того, для чего мы созданы. Апостол Павел, мне кажется, очень ясно понял, и это особенно видно в этих двух удивительных посланиях к коринфянам, как, впрочем, во всех его посланиях, что никакие собственные манипуляции с тем, что принято называть духовными ценностями, никогда не представят нас в истинном свете. Понимаете, мы не можем, я уже говорил вначале, что двусмысленность религии заключается в том, что у нее две крайности – профанация и демонизация. И к этому ведут именно душевные притязания. Мы не можем, знаете, добренького язычника превратить в хорошего христианина. Равно как и человека-навистника и фанатика, готового убить за свою веру. Мы никогда не назовем духовным человеком в полном смысле этого слова. Религиозность – это сфера, в которую вторгаются как силы светские, силы греха, так и силы демонические, силы зла. И только когда мы ходим в этом свете и в этом свете представляем себя, только тогда начинает в нас действовать по-настоящему то, что богословы называют силами веры. И ведь если вы задумаетесь, я вернусь опять к апостолу Павлу, уж кто, как не он, наверное, понял всю силу душевных притязаний. Потому что не он во втором послании к коринфянам пишет, что чрезвычайность откровений, то есть никому, пожалуй, столько не было дано света. И ровно таким же сильным, я убежден, было искушение вот это знание Бога представлять в своем свете, подчинить своим целям. Человек, узнавший так много, может войти в искушение считать себя умнее Бога. И вот у него очень откровенное в этом плане второе послание к коринфянам, в котором он свой личный опыт прям выплескивает на странице этого послания. Вот почему там удивительно показано, как апостол Павел, величайший из апостолов, бессильный перед удручающим его ангелом тьмы, опирается уже не на свое понимание, а на силу Бога, который дает ему свет. И когда он говорит «я благодушествую», а он благодушествует, об этом он пишет в 12 главе послания, 2 послания к Коринфянам, 10 стихе, он имеет в виду вовсе не, знаете, у меня хорошее настроение, там речь не об этом идет. Благодушествую, значит, я удовлетворен внутренним смыслом ровно настолько, чтобы отказаться от споров о внешней пользе. Иначе говоря, вот в этой свободе от своих душевных притязаний, которых мы хотим больше уюта, больше удобства, да много чего. Мы останавливаемся перед лицом этого света, который Господь открывает внутри нас. Мы на небольшую паузу уйдем, дорогие друзья, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос,
квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего.
то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
25 сентября 2018 года, вторник, 12 часов 32 минуты московского времени. С вами Василий Ласточкин на радио Теос. И мы читаем вторую главу пророка Исаии. Читаем вдумчиво, пытаясь оценить роль душевных претензий наших. Мы уж старались, объясняли, что же это такое душевные претензии в нашем житии, в нашем хождении в свете, которому нас призывает Христос и апостолы на страницах Нового Завета. И вот, читая эту главу, мы говорим о том, что вот как апостол Павел научился благодушествовать, да, в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях, как он пишет. В чем речь? Нет, и вовсе не о том, что у него хорошее настроение. Там греческое слово «эудокео», от которого имя Евдокии произошло, кстати, которое говорит о том, что мы научились и учимся постоянно удовлетворенности внутренним смыслом, а не довольствие внешней пользой. Потому что, знаете, душевный комфорт, материальное благополучие, тому примеров немало, часто превращают человека в обычного скота. Равно как их отсутствие, вынуждены признать, может человека превратить в зверя. Не страшные дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающие, красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Знаете, вот именно люди очень часто, согласившись, или, может быть, незаметно как-то это происходит, подменив духовную целеустремленность душевными претензиями, выдают себя за неких таких религиозных подвижников. Знаете, как легко выдать безразличие за спокойствие и самообладание? Как легко суетливость и неуверенность выдать за рвение по Богу? Вот все эти психологические игры в религиозном знании, они обличаются. Обличаются в том числе и во второй главе пророка Исаии, который говорит: перестаньте надеяться на человека, перестаньте рассчитывать на правоту своих чувств и на остроту своих мыслей. Для верующих людей, для верующих во Христа и идущих за Ним по Его стопам, как призывает нас апостол Петр, важно не столько состояние души, сколько ее предназначение. В конце концов, мы должны понять, что этот мир конечен, он приходящий, как там апостол Иоанн сказал, и мир проходит, и слава его. И мы можем, конечно, бесконечно долго пытаться покомфортнее устроиться на хорошей палубе Титаника. Согласимся, смысл в этом очень маленький, относительный, ибо Титаник этот близится к своей встрече с айсбергом. Иногда, знаете, по-настоящему умные люди, люди, которые нашли вот это равновесие в себе, благодушествующие, если так их назвать, они благодарят Бога за то, что они не богаты и не успешны, потому что это могло бы толкнуть их в сторону высокомерия, самодовольства и так далее. Вот у меня есть какая-то мудрость. Дело не в том, что нас все всегда должно устраивать, как это принято говорить, а в том, что мы, даже смиряясь перед той болью, которая нам причиняет зло, оно не может быть, невозможно жить в этом мире, лежащем во зле, и жить безболезненно. Ну, это просто нереально. Поэтому, понимаете, христианство – это не заговаривание зубов, это не про психологическое, даже не про психологическую адекватность. Если вы посмотрите на людей, которых Господь использует в Библии, далеко не все они были адекватны. Я не убеждаю, не убеждаю слушателей в том, что они должны сойти с ума. Вовсе не об этом речь. Мы учимся вместе с Богом держать удар. Удар, который наносится в том числе и нашему самолюбию, тем самым душевным претензиям, которые мы предъявляем к этой жизни на земле. И вот такое понимание, оно-то, мне кажется, и рождает парадокс того, что я бы назвал «сила в немощи». Именно об этом, мне кажется, апостол Павел пишет, когда говорит, когда я немощен, тогда я силен. Потому что в этом бессилии перед злом внешним мы вдруг начинаем обретать силу, которая дается внутренним светом. Ибо мы выйдем в жизнь уже в этом свете. «Любите жизнь, — говорят нам эпикурейцы, — презирайте ее, — говорят циники, — проживайте ее вместе с Богом, — говорят пророки. Приходите к Нему, потому что Он даст нам и силу, и мудрость, и терпение». Речь идет о том, что богословы называют мужеством веры, которым мы смиряемся перед тем, что Бог принимает нас. И вовсе не потому, что мы слишком хороши для Него. Господь не заповедал нам любить жизнь. Я что-то не видел ни в одном месте Писания такой фразы. Вот любить Бога и ближнего мы должны. Стараться, во всяком случае, настолько, насколько можем. Потому что единственный способ, наверное, прожить эту жизнь достойно, а это не значит, что всегда успешно и безболезненно, это любить Бога и ближнего, как самого себя. Нужно учиться, учиться постоянно принимать свое собственное несовершенство, а не прятать его от самого себя. Принимать, не соглашаясь с тьмой, а смиряясь перед светом. Иначе достоинство личности очень сильно искажается. В кривом зеркале особенно оно криво в современном сознании, в котором все твердят, ты этого достоин, ты достоин этого, ты достоин того, ты достоин всего. Не понимая, что само сочетание достоинства человеческого с чем-то внешним, оно губительно. Это выдыхание углекислого газа. И, вы знаете, мне кажется, сегодня, как никогда, достоинство человека перемалывается буквально в этой мясорубке потребительского отношения к жизни. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. И знаете, здесь можно было бы подумать, как это Бог не простит? Тот, который призывает нас прощать, потому что Он нас простил, вдруг не простит. А мне кажется, здесь в этом контексте вот того, о чем мы говорим, наступает момент, когда душевные претензии настолько высоки, а ответственность перед светом настолько маленькая, что прощать-то уже нечего. Об этом Клайв Льюис хорошо говорит. Некого, от человека ничего не осталось. Личное начало, которое растворяется во временном, внешнем, в том, что, простите меня за такое выражение, у Экклезиаста вызывало постоянную отрыжку, выраженную в словах суета и томление духа. Я думаю, есть уровень, ниже которого человек не должен опускаться. Даже некоторые западные богословы, тот же Манхёфер говорит, что наступает состояние, в котором человек просто не может принять благодать. Христианское человечество, пишет Семён Франк в своей, опять-таки, работе «Свет во тьме», гениально, стало уже давно пытаться устроиться прочно и навсегда по-христиански в мире. В особенной мере по этому пути пошел западный христианский мир. А несмотря на то, что декларируется везде в Писании власть неприходящего над приходящим, тем не менее, почему так усиленно религиозная культура, особенно западная, стремится занять прочное положение в мире, в этом мире, в этой жизни, получить от нее как можно больше. А восточная бежит. Бежит, и вся наша традиция на этом построена, восточная. И не знаешь права сказать, что лучше. И все-таки апостол Павел, пожалуй, нашел это равновесие, оставаясь в мире, жить не для него и не им, не бежать из мира и не растворяться в нем. И вот это парадоксальное духовное житие, в котором мы, отказываясь от душевных претензий, сохраняем духовную целеустремленность. Вот почему апостол Павел так перекликается с Исаией, который утверждает во второй главе: «Иди в скалу и сокройся от страха Господня. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в этот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено». Все, чем в этой жизни люди могут хвалиться, выделяться, вся вот эта длинная тень, которую отбрасывает короткий человек, вся эта огромная тень, в которую отбрасывается очень мелким самолюбием, будет уничтожена. Помните книгу Откровения, 6 глава? «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущельях горы, говорят горам и камням: подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Эта фраза произносится после снятия шестой печати в книге Откровения. После великих землетрясений человек живет, пытаясь спрятаться. Человек живет, пытаясь доказать что-то самому себе. И здесь вот очень хорошо показано, как человеческий опыт постоянно опаздывает от опыта духовного, от опыта целеустремленной жизни, в которой мы научились отказываться от душевных притязаний и претензий к внешнему бытию. И вот почему я говорю, отстает. Они прячутся все в скалах, когда прятаться уже поздно. Прятаться надо в скалу сейчас. И скала наша – это Господь. Выбор-то очень прост. Да, прост, каким бы невероятно трудным был путь к этому выбору. С психологической точки зрения. А с нравственной все просто. Или мы идем к свету, или мы прячемся от него. Иногда в самих себе. Помните Достоевского «Человека из-под поля». Мы можем поиграть в игру, которую нам предложил Максим Горький. «Человек звучит гордо». И тот факт, что это отчасти правда, особенно соблазняет наше самолюбие. Можем попытаться из отдельных кусочков объективных знаний сложить свою картинку и представить все в том свете, который выгоден нам. Финал второй главы книги Исаии обещает нам, что все, что ценит внешний человек, живущий во времени, упадет. Даже идолы совсем исчезнут. Даже идолы совсем исчезнут, их просто не останется. К слову говоря, это сбылось и в буквальном смысле. Потому что после Вавилонского пленения уже не было таких, такого идолопоклонства. В общем, замечательная вот эта глава подходит к концу. И я хочу сказать, все временное и внешнее, столь ценимое человеком, в свете личности Христа, в вечном свете, обесценивается. Человеческая надежда конечна и ограничена. Человек не может надеяться на то, что кончается вместе с ним. Какая же это надежда? Вот почему Исаия отвергает всякую возможность прощения без покаяния, без обращения к свету. Это невозможно. Всякий, отвергающий очевидность тьма и злы в себе, то есть тот говорит, который, как Иоанн пишет, если мы говорим, что у нас нет греха, то мы Бога представляем лживым. Правда. Вот прежде чем услышать слова любви, мы должны услышать слова правды о том, какие мы. И о том, какими нас хочет сделать Господь. Благая весть открывает человеку, что все его привычные представления о строении жизни, основанные на чувственном восприятии и рассудочном осмыслении внешней структуры его бытия в мире, неадекватны подлинному, глубинному существу его бытия. И вот отказ от этих душевных претензий или притязаний, если хотите, он, наверное, и составляет, дает нам такую опору для следующего шага в этом целеустремленном духовном житие. Житии, точнее, житии, в котором мы, оставаясь в этом мире, не принадлежим ему и не растворяемся в нем, и не стремимся этот мир покорить. Мы учимся очень сдержанно, если не презрительно, относиться ко всем земным высотам, понимая, что есть горы высокие, духовные и вечные, которые, слава Богу, занимает Господь. Эти господствующие высоты нашей жизни. На этом, дорогие друзья, я сегодняшнюю передачу заканчиваю. Благодарю вас за внимание. В следующий раз мы будем продолжать читать книгу Исаии, 3 главу. Всего вам доброго. Оставайтесь в эфире радио Теос. Будет много интересного.